Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 21 июля, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать актуальную повестку, актуальные темы, искать истину, спорить, выражать мнение. В общем, все как обычно, только с теми лишь изменениями, что каждый день приходят к нам новости, которые стоит, на мой взгляд, обсудить. И мы с вами пытаемся это делать. Напомню, работает у нас плюс этот смс-портал, прошу прощения, плюс 7-925-88-88-948. Работает и Телеграм, смотрю, достаточно активно вы его использовали перед новостями. Резонансная тема была у Юрия. И телефон прямого эфира, который нам тоже обязательно понадобится, 8495-73-73-948. Ну, начнем с того, что внимание, ну, пожалуй, всей повестки приковано все к той же теме, к теме Хабаровского края, к теме Михаила Дегтярева, которую мы с вами вчера достаточно там, долго обсуждали, поэтому сегодня такие промежуточные снимем итоги, что происходит. Вчера вот он улетел, прилетел, сегодня были там события, и о них мы кратко поговорим. Я напомню, что вчера мы голосовали на тему, примет его Хабаровск или нет, какая будет реакция, и вот сегодня уже есть первые данные, которые можно обсудить. Я смотрю, вы с Юрием обсуждали принципиально, как назначать, местный или не местный, партийный или не партийный. А мы поговорим по повестке, что же там произошло. Значит, ну давайте, что же там произошло. Значит, он прибыл утром в Хабаровский край. Конечно, его назначение среди местных вызвало волну негатива. Он поехал в администрацию, был обещан брифинг, брифинг был отменен, потом было представление местному правительству. Люди стали требовать выхода его к людям. Собственно, мы вчера об этом и говорили с вами. Я говорил, что первое, что он должен сделать, если у него есть желание наладить коммуникацию с людьми, наладить общение, он должен был к ним выйти. Но, видимо, человек не еще вошел полностью в ситуацию, ему нужно время, или как это назвать по-другому, я, честно говоря, затрудняюсь. В общем, он не вышел. Люди скандировали около здания администрации «Выходи», а потом «Улетай», да, вот эти все вещи были произнесены, но он отреагировал следующим образом во время пресс-конференции, которую он все-таки сегодня провел, и он рассказал, что он слышал, как под его окнами звали выйти, и сказал буквально следующее, я цитирую: «Да я с удовольствием выйду, если честно, и не раз к хабаровчанам, и мы не раз встретимся, но есть график, есть полномочия, есть задачи, внимание, поэтому я посчитал, что не время». Я считаю, что вот тот самый аванс временем, который мы обсуждали вчера, да, он стремительно уходит. И как раз сейчас самое время. Конечно, это похоже, многие там сравнивают, выйти и голову в пасть льва положить. Я так не считаю. Я вот напомню достаточно резонансный эпизод. Многие слушатели помнят, кто следит за повесткой, когда Воробьев в похожей ситуации губернатор Московской области вышел к людям, и несмотря на то, что потом видео с девочкой такой гуляло, где девочка там показала жестом достаточно резкую такую эмоцию, очень вот этот фрагмент носили потом и по СМИ, и по соцсетям, и до сих пор его носят, кстати говоря, до сих пор он попадается. Но вот он вышел, у него была отвага или смелость, как угодно можно это назвать, ну, решимость, по крайней мере, и он вышел, да, к людям объясниться. Значит, что происходило далее? Ну, конечно, во время пресс-конференции он наговорил много разных слов, и там есть что обсудить. Например, он сказал, выглядит это как достаточно слабым таким оправданием его невыхода, но тем не менее. Да. И он добавил, что не следует забывать о социальной дистанции. Я хочу сказать, это цитата, давайте друг друга беречь. Я в окно посмотрел, там социальная дистанция, конечно, не выдержалась. Но есть опасность определенная, действительно, зараза есть, заключил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Владимирович Дегтярев. Ну, собственно, не вышел. И ночью у него в Инстаграме такой специфический онлайн-митинг состоялся. В комментариях к последнему посту более 2000 комментариев, а у него в среднем в Инстаграме порядка 20-30 комментариев, то есть понятен масштаб, то есть почему я это называю митингом пользователя, преимущественно местные, ну разные там были, разные, конечно, вот, но преимущественно местные выражали несогласие с его назначением. Самый популярный комментарий: вам в Хабаровском крае не рады, лучше подайте в отставку. Вот, но первая реакция, она понятна и считываема. Люди, они еще находятся в повестке тех митингов, тех хождений по площади Ленина, массовых хождений, и поэтому эта реакция другой быть не могло. Он мог, конечно, сократить ту самую дистанцию, о которой он говорит, я сейчас иронизирую, и, конечно, ситуацию поменять достаточно резко, если бы он вышел, но вот он принял такое решение, я не могу его там оценивать, это вопрос личного решения, действительно, может быть, и в его логике не стоило сразу брать, что называется, быка за рога, да, но первая реакция, она все равно была бы такая, он бы столкнулся с этим негативом не в Инстаграме, где это достаточно, ну, не требует, да, какой-то такой одномоментной реакции на все 2000 сообщений, он столкнулся бы с этим на улице. Возможно, поменяется ситуация, поскольку, на мой взгляд, если рассматривать эту ситуацию с политтехнологической точки зрения, вот как пишет 346-й в СМС-сообщениях, пусть спустит пар, он действует достаточно грамотно, потому что он помимо вот теплых и радостных слов про любовь к кабаровчанам, про необходимость решения там проблем, но все вот это понятное достаточно позицию, которую любой бы человек на его месте изложил, он высказался по отношению к Фургалу. А Фургал, я тоже напомню, если кто-то не следил, сегодня тоже в его Инстаграме появился пост с обращением, там он обратился к хабаровчанам, сказал им спасибо, ну, достаточно в такой нейтральной повестке, но я думаю, что это добавило активности его сторонникам, в том числе активности, выраженной в соседнем Инстаграме уже в Рио главы. Что сказал Дегтярев о Фургале? Вот это интересно, интереснее, чем все эти предыдущие высказывания. Он сказал следующее. «Мы два созыва вместе работали. Я его хорошо знаю. Это мой товарищ, коллега. Я ему желаю искренней удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась. Сергей Иванович может рассчитывать на защиту. Жириновский уже об этом сказал, и этим партия будет заниматься». И, на мой взгляд, самое важное, что было сказано Михаилом Владимировичем по поводу Сергея Ивановича, это следующее. Вчера был вопрос, а вот если оправдают, и вот он сам ответил сегодня, да? Если Сергея Ивановича оправдают, мы должны это проговорить с хабаровчанами. Выборы у нас теоретически могут быть в сентябре 2021 года, и он сможет в них принять участие по срокам. Я конкурировать с ним не собираюсь. Вещи собираю и уезжаю. Если не оправдают, будем встречаться, решать. Имеется в виду, видимо, встречаться с хабаровчанами. Тут есть чем заняться, кроме как обсуждать будущие выборы. С последней фразой я согласен. Там действительно есть чем заняться. И этим заниматься стоит прямо сейчас. Пишут в СМС-сообщениях. Стратег, давай, грамотно. А это похвалы в адрес Михаила Владимировича. Пишут также, что Липшиза и мафия недовольны, значит, хороший человек. Ну вот вышел бы, еще другое сообщение, вышел бы он и ляпнул в медведевском стиле: про денег нет, и вы держитесь. Он же бы себя похоронил сразу, даже не начав губернаторствовать. Разные есть мнения по этому вопросу, как он должен был, по мнению великих экспертов из Телеграма, Фейсбука и прочих соцсетей, себя повести. Написано несколько колонок на эту тему. Вот, но, тем не менее, я считаю, что вот он действует самостоятельно, без оглядки на профессиональное, полупрофессиональное, непрофессиональное сообщество. Действительно, ему там работать, по крайней мере, какое-то время. Действительно, ему с людьми разговаривать, поэтому он в полном праве, да, принимать эти решения. Не осудить его, не похвалить я не могу. Да, я бы вышел, честно говоря, но вы знаете, я сумасброд и, в общем, не политик, да, поэтому мне просто такими заявлениями бросаться, да, я бы вышел к людям, не вижу в этом ничего страшного, поскольку, по моему мнению, да, человек, который приезжает на подобную должность, людей уж совершенно точно опасаться не должен. В конце концов, да, меры безопасности, понятно, какие службы, да, и как обеспечивают. Чего бояться-то, да? Люди хотят диалога, пусть диалога напряженного, пусть диалога критического, но, тем не менее, это диалог, это не монолог, это не выкрикивание там односторонних обвинений. Всегда есть с кем поговорить. И вот пример Воробьева, о котором я говорил, да, это доказывает, то это возможно. Я говорил с хабаровчанами, поскольку вчерашний наш с вами эфир, наша встреча вызвала много тоже реакций, и говорил с людьми, которые имеют отношение и к власти там, и с простыми людьми. Ну, что говорят? Что, конечно, ситуация для них не решена, что, конечно, они хотят диалога, и они говорят, что это не первый человек из Москвы, который приезжал вообще в ДФО, в различные региона, и по их мнению, да, вот такие назначенцы, они не понимают специфики региона. Специфика заключается не в том, как у нас уже звучало, что там нужно иметь опыт мест не столь отдаленных, чтобы с людьми разговаривать, а специфика в том, что люди хотят понимания. Люди хотят простого человеческого разговора. Они не хотят вот пафосных речей, там, поз, позиций и вот таких там стандартных оформлений политического процесса, да, даже не хотят никаких листовок и выступлений в прессе. Они хотят, чтобы к ним человек пришел и поговорил. С трудовыми коллективами, с людьми, собравшимися на улице, с людьми, которые пришли с ним поговорить. Вот такая, они считают, специфика региона. И, собственно, ждут от него этого. Причем ждут не только простые люди, а и те, кто, ну, работает на разных этажах, там, этажах пониже власти. Есть уже звонки, есть и сообщения. Давайте обсудим с вами. А сегодня тем много у нас. Это одна из них. Здравствуйте, Лимузин, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Мы же про нового губернатора, да?
Про временно исполняющего обязанности. Нет там нового губернатора.
Смотрите, вот смотрите, какая ситуация вот мне лично видится. Сложная ситуация в регионе, и регион вообще, скажем прямо, непростой. Назначили какого-то юношу, если я не ошибаюсь, который, в общем-то, не имеет жизненного даже опыта, не то что опыта управления таким сложным регионом. Почему, для меня остается загадкой. Неужели у нас нету кадров, которые бы...
Ну вот ответьте на свой вопрос сами, а кого?
Ну, им там сверху виднее, как кого. Я им по имени отчеству не знаю всех подряд, но...
Ну, вот предположите, вам бы кто подошел на этой позиции?
Мне бы подошел некто, который управлял, например, какой-нибудь большой корпорацией, который знает, как вытащить из кризиса путем управления грамотного...
То есть кризис-менеджер?
Ну да.
А в чем там кризис, на ваш взгляд? Кризис какой? Политический, экономический, социальный?
Там
какой?
Кризис во всем, понимаете? Если послушать тех людей, которые там живут, а, например, я напрямую с ними разговариваю, это люди, которые со мной служили срочную службу, да? Они говорят, что есть некая усталость от вот этой вот безнадеги, безысходности. Не у всех, там есть и успешные люди. Но в целом, так сказать, надо как-то вытаскивать регион вот из этой вот рутинно-трясинной, такой депрессивной вот такого состояния. Это может сделать только опытный человек. Опытный. Я не уверен, что вот этот молодой человек обладает достаточно...
Но вы его молодым ругаете. Ему без малого 40, если не уже 40, да? 39 был недавно.
Разница. Я не слышал про него ничего такого, чтобы он такое что-то такое сделал прорывное.
А вот, вот смотрите, всегда такая транслируется претензия. Ну вот держат молодых где-то в стране, не дают им проявить себя. Вот есть старые лидеры, им уже давно пора на политическую пенсию. Они все вот сидят там, занимают эти позиции, а молодых удерживают. Вот смотрите, молодой, перспективный, образованный, с каким-никаким опытом, да, все-таки три срока в Думе он находится. Вот. И вот ему шанс. Почему нет?
Три срока в Думе в нашей ситуации ни разу вообще не авторитетная позиция. Вот. Шанс, да, но этот шанс может быть и боком выйти, понимаете, для этого региона.
Да это, конечно, риск. И для него лично, и для региона тоже.
Если бы было все хорошо и гладко, и туда поставили новичка, ради бога, пускай набирается опыта, но когда нужно принять ряд важных решений, от которых зависит многое в данном регионе, понимаете, нужно, я вам говорю, нужен опыт. Если справится, ради бога, но я не уверен.
Ну, посмотрим. К счастью или к сожалению, мы с вами тремя сороками в Думе похвастаться не можем, да, у нас несколько иной с вами жизненный опыт. Зачитаю несколько сообщений, потом продолжим со звонками, звонков много. Нормальный регион, пишут в СМС-сообщениях, Хабаровск – красивый ухоженный город, местных от москвичей не отличишь. Хабаровский край – стратегический регион. Надо много ездить, общаться. Как раз по возрасту и опыту. Ну, действительно, и по здоровью. Это спортивный, как вот сказал лимузин, молодой человек. А скептические есть сообщения. Они украшены тем, что называется смайликами, улыбками. Это Рогозина, что ли? С госкорпоративным опытом-то, спрашивает 812-й. Так, 40 лет не юноша. Вот еще вопрос такой, что вы уверены, что толпа бездельников в будний день жители Хабаровска? Этот контекст мы обсуждали неоднократно, сейчас не готов. Говорили ли с родственниками жертв Фургала? Его до сих пор многие боятся. Это тоже, этот вагончик уехал, мы обсуждаем уже реальность, а не прошлое. Разговор с непонятной толпой не диалог, а вот с этим я поспорю. Что значит непонятная толпа? Да, могут быть провокаторы, да, там могут быть кого там, у соседей у наших называют титушки. И что? Он приехал руководить регионом. А регион, в первую очередь, это народ, это граждане. Поэтому загородиться помощниками, секретарями, советниками, приемными, там, фейсбуками, инстаграмами, это уже не вариант. Вот... Как сказал лимузин, да, сейчас, спокойный регион, новичок там и так далее, да, это возможно, да, выстраивать постепенно, нащупывать свою позицию, нащупывать точки диалога. Сейчас надо в диалог врываться на танки, да, на мой взгляд. Вот. Так, мастер пишет, буду считать, нужны молодые политики. Арзамас-16 докладывает нам биографическую справку о том, что Дегтярев, внук бывшего второго секретаря Ульяновского обкома, попал с корабля на бал. Неуверенное поведение на старте. Не факт, что неуверенное. Проблемы с поиском союзников. Это ваши домыслы. Статус брошенного в РИО — это тоже ваши домыслы, но вам они не внушают оптимизма. Поэтому долго ждать реакции на работу хабаровчан не придется. Не согласен ни по форме, ни по существу. Давайте по телефону. Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Вот у меня вызвали интерес слова, которые вы там зачитали, смысл, что если Фургала оправдают, то он может участвовать в выборах на следующий год, я, мол, тогда не буду ему мешать и т.д. и т.п.
Собираю вещи и уезжаю, сказал Дегтярев.
Да. То есть получается так, человек сел практически на политическую должность, а элементарных вещей не понимает. Получается так, начальник ФСБ единолично принимает решение публично на всю страну и на весь мир скручивать руки действующему губернатору, а президент ничего не знает. Так получается.
Не очень такую, понял логику. Сегодня мне тяжело.
Такую акцию нельзя было провести без согласия президента. А президент не принимает решений, не имея на столе веских, четких доказательств и оснований для этого. То есть вопрос-то уже решен. Что тут говорить-то? Он может участвовать, Жириновский будет его защищать. Что это такое? Я вообще это не понимаю.
Но я попробую объяснить, как я это понимаю. Вы сейчас с собой подменили суд, прокурора, адвоката, присяжных, всех вместе взятых. Да, вы вот, у вас уже есть сформированное мнение по этому вопросу. Давайте все-таки дождемся. Действительно, вероятность такая есть. Я тоже в нее не верю, честно вам скажу. Да. Мне тоже действительно кажется, что при таких осуществлении таких действий доказательства должны быть очень весомые, да, железнобетонные, как принято в таких случаях говорить. Но пока суд еще не принял никакого решения, такая вероятность остается. Ошибки бывают у всех. И вот, как нам пишут СМС-сообщения, действительно, нельзя действия высоких по статусу людей судить эмоционально. Давайте все-таки дождемся решения. Ну, в ваших словах есть определенная логика, но вы исходите из ряда допущений, которые для вас являются фактом. Для меня пока не могу согласиться. Давайте подождем. Вот. Ларек Марек пишет, что он такие законопроекты предлагал. На голову не натянешь. Куда его в ДВО? ДФО вы имеете в виду. Я считаю, что, ну, в порядке повестки партии, те вот резонансные, которые мы вчера обсуждали, вещи там про Снегурочку, про доллар, про «Боже, царя храни» и так далее и тому подобное, они в повестке партии, это партийная линия, все-таки он человек-то партийный, как и Фургал, между прочим. Вот. А всего он автор 156 законопроектов, мы просто берем самое то, что на слуху. Я думаю, что скучные, неинтересные, но значимые и важные вещи – ну, просто они вот не на слуху. Поэтому делать вывод там по пяти резонансным вещам на вроде запрета доллара или дополнительных дней отдыха для женщин в определенной ситуации, да, это, ну, не стоит, в общем, недальновидно. Все предложения ЛДПР нормальные, пишут нам в СМС-сообщениях. Переходим к телефонному обсуждению. О, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч. Давненько что-то не слышал.
Ну, как-то вот дела тут все завертелся. Эта ситуация с Фургалом вообще мимо прошла. Вчера вечером только вот прочитал и, в общем-то, понял, что там происходит примерно. Смотрите, что вызывает у меня вообще какое вот недоумение, да? Что у нас у крупных руководителей различных, будь то губернатор, например, будь то президент, у них нет ни вице-президента, ни вице-губернатора. Вы представляете, упал кирпич на голову губернатору, должен на его место встать заместитель. Вот как на заводе есть директор, а есть заместитель. Заболел директор, встал зам. Не прислали там откуда-то, понимаете, неизвестно кого. Это вот первый момент. А у нас ведь этого нету.
То есть вы имеете в виду, вице-губер должен занять позицию?
Смотрите, обязательно. Ненадежные системы надо дублировать. Вот жесткое техническое правило есть такое. А у нас этого дубляжа нет. Это должен быть человек уже, который в команде притерся, приработался, знает специфику, знает какие-то особенности региона, понимаете? А присланный из Москвы человек, он еще полгода...
У меня вопрос такой. Вот вы немного логику-то нашей системы власти знаете. Часто зам первым становится?
Понимаете, в чем дело? Он должен быть, по крайней мере, чтобы система не потеряла управляемость на то время, пока, может быть, гипотетически подберут, да? И второй момент, что я хочу сказать. Вот это присылание откуда-то издалека, да, это очень плохая, так сказать,
почему?
Тенденция.
Почему?
Знаете, я вам скажу так. Вот у нас я все время работал на заводе. И нам прислали директора, понимаете, в чем дело. Издалека прислали. Вот. И он завод загубил наш. Замечательный. Вот, это замечательный директор. Потому что он нифига не просекал ни в том, в чем он должен был просекать, пока он разобрался, а уже, так сказать, экономическая ситуация изменилась.
Но смотрите, поэтому... для этого команда на месте существует. Для этого существует вице-губер по внутренней политике и прочее, и прочее.
Ну так пусть вице-губер встанет на место Фургал.
Да не может он. Не может у него другая работа. Вот его задача как раз, да, ввести в повестку. Я не думаю, что из-за вот тех митингов, которые были, вода перестала в Хабаровске идти. Вот не думаю. Это как раз заслуга этих людей.
Нет, знаете, вода не перестала идти. Смотрите, просто вот смотрите, присылка человека из центра, мне кажется, в большинстве случаев не приносит. Может быть, раньше, конечно, когда-то и приносило, в сталинские времена, там, советские, да.
Но сейчас, а как же отрыв от местной коррупции? Как же отрыв от этого, когда приезжает человек без этого багажа? Впрочем, мы на новости уходим. Спасибо, что позвонили. Обсудим потом.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 21 июля, вторник. Продолжаем обсуждать новости дня, пытаться подводить итоги, хотя части, да большей части политических и не только политических процессов в итоге подвести сложно. Давайте посмотрим с вами на пробки. Вот за полчаса нашей встречи, я смотрел это перед выходом в эфир, на 2 балла ухудшилась дорожная ситуация, сейчас по Яндексу 7 баллов. Но это логично, люди поехали с работы домой. Вижу несколько аварий на МКАДе, сегодня больше, чем обычно. Под Архангельским сразу 4 аварии, там все стоит, начиная с маршала Жукова и вот по Рублевке туда, в область. Аккуратнее там передвигайтесь. Но в целом ситуация типичная. Она типична и на трешке, она типична и по Садовому. Я думаю, что она скоро и имеет тенденцию к замыканию. В общем, ситуация в городе тяжелая. Я думаю, что вы видите это и по своим приборам, не только так же, как я вот через интернет, но и видите это из окна машины. Поэтому приготовьтесь. Возможно, для многих движение до дома будет длительным. 7 баллов по Яндексу. Дождь потихоньку подходит к Москве со стороны Люберец, Лыткарино, но думаю, что не дойдет, да, обойдет стороной, больше дождя нет. Поэтому это не по погоде, это типичная для буднего дня, вечера ситуация дорожная. В общем, как говорят, выбирайте маршруты объезда. Василий вот думает, что передачу дослушает до конца, двигается из Шаболовки в Люблино. Есть риск такой, действительно. Так, мы перед выпуском новостей и такой импровизированным обзором дорожной ситуации, периодически это буду делать, мы обсуждаем назначение и первые шаги Михаила Владимировича Дегтярева, временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, собственно, его действия. Да, много комментариев на эту тему. 346-й фактически захватил у нас СМС-сообщения, вижу только его сообщения, их много. Прекращайте тратить драгоценные СМС-ки ваши, переходите в Телеграм. Деревенский парень врывается к нам с сообщением с деревенской мудростью. Лошадь не пойдет поперек борозды, есть вожжи и кнут, от этого плясать надо. Не очень понимаю деревенскую мудрость, возможно, она глубже, чем мое разумение. Я считаю, что все правильно он сделал, хотя, конечно, к словам можно придираться, да, его задача вот действительно спустить пар, действительно успокоить людей, выйти с ним на уровень спокойного диалога и этот диалог начать. Ну, вот тут пишут, что фигура временная, разменная монета. Ну, скептически, в общем, разные люди по-разному относятся. Пишет Сергей Мастер нам. Примут его, если продаст очередную яхту администрации, урежет бюджет зарплат администрации, школьные обеды будут как в ресторанах, будет ездить на все пожары, наводнения, будет сам участвовать в спасательных операциях и так далее, и так далее. Все это будет сниматься на телефон, размещаться на Ютубе у какого-нибудь блогера. Наш народ любит шоу и примет, да и затрат минимальны. Не согласен с вами категорически, поскольку, конечно, активная жизнь в качестве руководителя важна. На мой взгляд, важна еще... важно... прошу прощения, отсутствие демонстрации предметов роскоши. Для многих они являются чем-то обыденным, особенно для людей, проживающих в столичном регионе, а вот в регионе это глаза режет. Я напомню, что во Владимирской области там была неудача у губернатора. Именно потому, что она приезжала в деревню говорить с избирателями в шубе и на нескольких машинах. И в общем, я считаю, что во многом от неумения, да, общаться с людьми на равных, да, и произошло с ней то, что произошло. А вот ее сменщик, если можно так выразиться, простите, мне уж такое слово непрофессиональное, он, по мнению местных жителей, да, вот не по мнению профессионального сообщества, а именно по мнению местных, у меня дача во Владимирской области, я часто там общаюсь с людьми оттуда, они говорят, что он ведет себя как простой человек, и это привлекает. Он, кстати, тоже из ЛДПР. Он, например, может спокойно с людьми вот приехать один за рулем пообщаться и с ними пойти пообедать в столовую, не в ресторацию, да, не вот там в дом приемов или как это называется, а в обычную столовую и там продолжить общение. И, на мой взгляд, это важный плюс. Потому что, конечно, я понимаю, у кого-то там тяга к машинам, к часам, ну, это объяснимо, да, предметы роскоши, все такое, там человек работает, зарабатывает, может себе позволить, но есть и такт, когда ты стоишь и смотришь на человека, которому за жизнь не скопить тех денег, которые на тебе сейчас надеты, а для тебя это, собственно, какая-то такая рядовая, в общем, достаточно ситуация, в этом есть нечто неправильное. Ты, в конце концов, в определенной степени представитель этих людей. Ну, как-то надо соответствовать. Причем многие и губернаторы, руководители регионов, и многие рангом пониже в регионах это понимают. И вот это понимание есть. На мой взгляд, это тоже важно, хотя кому-то может показаться это мелочью. Я считаю, что вот понимание, да, людей на таком уровне тоже важно. Не демонстрация, да, там, своего стиля, там, и то, что есть хороший парикмахер, там, еще кто-то, ну, это тоже важно, на мой взгляд. Хотя это не говорит о том, что надо в телогрейке и оночах выходить, конечно. Продолжаем с вами обсуждать. А вот Виталий Филипп пишет, да, хотел зачитать его сообщение. Так, ищу. Секунду. А вот она. Если руководствоваться тем, что сказал Дегтярев, то он приехал в Хабаровск погреть место для других людей на этот пост. Он не видит себя в дальнейшем на посту руководителя региона. Я немного не об этом. Я же о том, что как раз он сейчас снимает напряженность, что вот к нему претензия какая. Вот был наш любимый, там, как угодно можно относиться, Фургал, а ты подменка, ты не настоящий, пусть даже ты из этой же партии. Ты пришел как бы на его место, оно не твое, да, ну, понятная эмоциональная претензия. Он этот конфликт снимает, говорит, что если вот судьба распорядится так, он без всяких там сложностей соберет вещи и уедет. В этом смысл, а не то, что он там временщик и так далее, и тому подобное. И вот мне тоже сегодня в общении говорил человек оттуда, он говорит, ну, если ты приезжаешь сюда работать, ну, каким бы ты ни был великим, тебе нужно изучить историю края хотя бы чуть-чуть. Потому что есть хабаровчане, жители Хабаровска, есть комсомольчане, есть чагодымцы, амурчане, есть еще те, кого никакой москвич никогда в жизни не видел. Коренные малочисленные народы севера Хабаровского края. Это тоже важно. Если ты профессионал-управленец, если ты приезжаешь, ну, в новую, ну, надо признать, новая для тебя территория. Но был ты там, ездил, даже работал, открывал спортивный объект, она для тебя новая. Надо погружаться в контекст. Твоя первая задача — понять, куда ты приехал. Это тоже очень важно. Продолжаем с вами обсуждать. Вы в эфире. Слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Это вот Денис Павлов, да.
Да, здравствуйте, Денис. Я видел ваше сообщение, но сейчас мы обсуждаем другое. Мы это обязательно обсудим позже.
Я хотел сказать, что по поводу Дегтярева, что мне он симпатичен. Мне вот самому 34, ему 39. Я, правда, уже успел и жениться, и развестись. Вот. Но человек, он молодой, перспективный, и мне вообще кажется, это неправильно его. Нас все любят, как всегда, обесценить, и он еще ничего не сделал, а его уже критикуют, понимаете? Дайте ему поработать, он только приехал.
Да это нормальная история, у нас всегда недоверие, первые эмоции всегда отрицательные, погибли рост, там гнев, принятие и так далее.
Какой-нибудь министр, а может и президент. А сейчас он поработает в крае, справится и пойдет дальше.
Да то хоть будущий галактический император. Мы сейчас не это обсуждаем, это не важно. Правда, не важно.
Вопрос в том, что недоверие в регионе ему есть. Работать, еще раз работать. Вот
да, пожелаем ему удачи. Я с вами согласен, Денис, абсолютно. Так, 572 пишет. Дегтярев оказался между ЛДПР, Москвой и местной коррумпированной элитой. Нелегко ему со всеми быть хорошим. На мой взгляд, а ему не надо быть со всеми хорошим. Ему надо делать то, зачем он приехал. Общаться с людьми, руководить регионом. Это первая задача. Не налаживание вот этих мостов, мостиков, вхождение в договорники, как это называют. Да, вот в эти все там сложные схемы. Кстати говоря, по поводу Фургала-то. Сегодня тоже из общения с местными узнал, что Фургал в свое время уменьшил зарплату губернатора. И она была достаточно серьезная. Я бы сказал, очень хорошая. Дай бог каждому, да, любому из нас. Вот, она, конечно, осталась хорошей, но он ее уменьшил на целый миллион. И теперь она несколько меньше, чем зарплата депутата Государственной Думы. То есть это тоже такой определенный вызов. Но я считаю это правильно, да. Я вообще считаю, что вот эти гигантские получки... Это же много раз мы обсуждали этот момент. Ну, в общем... Стоит как-то поближе к народу. Не так, конечно, как некоторые популисты говорят, что давайте им вон 12500 положим, и пусть работают. Посмотрим, как они покрутятся. Все-таки это тоже тяжелая работа, хотя кажется, что... Ну что там, ходи да общайся. Ну нет, все-таки это и компетенция, и все вот составляющие. Но тем не менее, посмотрим. Действительно, ситуация для него непростая. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло, да, Александр, приветствую, да. Константин.
Приветствую, Константин.
Да. Ну, вы знаете, ну, во-первых, давайте скажем так. Понятно, что Дегтярева назначили, потому что ЛДПР. То есть это была со стороны Владимира Владимировича уступка Владимира Вольфовича. Ну, не то, что уступка.
Мы вчера это обсуждали. Я считаю, что для Владимира Вольфовича неприятный сюрприз, потому что он получил себе на башку уж, извините, такую скабрезность, готового в случае успешного, да, опыта преемника. А нужен ли ему Дегтярев в этом качестве? Думаю, что нет.
Это первое. Но все равно получил. С другой стороны, честно говоря, вот я помню вот Дегтярева по каким-то его инициативам, да, ну уж простите, пожалуйста, но это пока Буратино. И даже не Буратино, и это полено, из которого надо что-то, вот, ну, как-то выстругивать. Ну, дай бог, чтобы было...
Жизнь обстругает.
Да нет, жизнь обстругает, понятно.
Любого, причем любого.
Да, Александр, и еще вот меня вот беспокоит этот вопрос, да, который поднимали, понятно, вражеские радиостанции, да, и все-таки... Мне кажется, что конфликт с этим вот Фургалом, да, там же был Амурсталь, вот этот мост на Сахалин и все прочее. И мне это тихо не нравится. То есть понятно, что у него криминальное прошлое, понятно, что... Но опять же, папочку-то на каждого из губернаторов есть
папочка.
Но
вы можете тезис развернуть. Вы считаете, что ситуация с Фургалом вызвана тем, что кто-то покусился на его 25%, которые на жену, на тоском там заведены Амурстали?
Вы знаете, я не знаю, но как-то...
И я не знаю.
Если это так, то мне это очень дико не нравится. То есть получается у нас, что господа вот Ротенберги там и Мосна-Сахалин, да, они могут вот делать именно так. И вот Хабаровский край, да, извиняюсь, он же, ну, государство, да, вот, ну, государство в Европе, которым... Некоторым европейцам не снились такие территории, такие ресурсы. И у нас, получается, если так делают, но это надо действительно, ну, опричнину туда включать.
Я вот в таких случаях, я часто слышу подобное мнение, спасибо, что вы высказали, я в таких случаях рекомендую вести анонимный телеграм-канал. Там вот этого полно. Партия служения, партия конституции, конфликт такой, конфликт такой. Считают вредными домыслами, которыми люди занимаются, в общем, свободной от работы, которой у них нет времени. Да, возможно, они в школу ходят в этот момент. Но, тем не менее, мы обсуждаем текущий момент. Это гораздо важнее. Вот те там обстоятельства, которые высказываются, какие-то межвластные эти конфликты, башня такая, башня сякая, это не очень имеет отношения к реальности. Вот те же самые люди, которые в этих категориях рассуждают, а которые мне сейчас перечислили, я это все читал, тома вот этого всего я прочитал, они говорили, что Дегтярева никогда не назначат, и там совсем другая история, и они часто мажут мимо цели. Поскольку давайте вот оставим эти досужие домыслы тем, кому это интересно пообсуждать, а сами будем обсуждать жизнь. Она, конечно, нас в Москве мало с вами касается, мы не в Хабаровске. Вот, но это важная часть нашей страны. И тот процесс, который там происходит, он важен и для нас тоже. И поэтому мы обсуждаем, хотя я хотел вот кратко, конечно, поговорить по первым шагам Михаила Владимировича Дегтярева в регионе. Но вот опять мы с вами эту тему, что называется, развернули. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Юрий Павлович, тракторист из Подмосковья. Вы знаете, что смущает? Дегтярев и Фургал, они от ЛДПР. То есть вот это вот, как нормальные умные люди могут быть от ЛДПР? То есть я думаю, не стоит Вольфовичу бояться, что его сменят, значит, Дегтярев, по той причине, что он, наверное, все-таки уже больше не пройдет. Наверное, народ посмотрит вот на эти престидижитации и скажет, ё-моё, что такое, что за ЛДПР? Вот, а вообще положительно...
То есть вы сейчас отказали серьезному количеству людей в стране в праве выбора. Я правильно понимаю? Вы их выбор обесценили. Ну, какая это ЛДПР? Я сам не люблю, да, вот, ну, риторику особенно.
Нет, дело в том, что ведь бывает, что вопреки, да, голосованию, точно так же вот это вот ЛДПР. Ну, по сути, Владимир Вольфович себя показал, когда он сначала, ну, как-то неприлично в Думе, ну, кричит, мягко говоря, да, на следующий день вот...
Это называется «всегда он это делает», «всегда», ежедневно.
Да, да, да. Я могу, ну, как бы, ну, понять и Дегтярева, и Фургала, потому что как-то людям надо пробиваться куда-то. И как раньше в КПСС вступали, чтобы какой-то лифт был по политической или по карьерной линии. Точно так же эти ребята. Но вот мне нравится, знаете, что во всей этой, во всем этом спектакле? То, что когда, я надеюсь, придет время какое-то, спустя какое-то время, то нормальные люди смогут вспомнить, что было 20 лет, да, в 90-е годы. Потому что тогда, вот в этом замесе, в этих разборках, если копнуть, и Ротенберги, и, я думаю, Владимир Владимирович, там столько можно накопать крови, да, то тогда будет оправдано копание вот в этих вот разборках и отмена приватизации. Все будет по закону. Спасибо.
Ну, тоже ваша позиция понятна. Спасибо, что вы высказали. Но я считаю, что, я говорю, вот выведение в теории заговоров, да, причем без владения информацией, а только на предположениях, оно нас уводит от реальной проблематики. Но реальная проблематика есть. Вот она, это жизнь. Это жизнь, которой надо заниматься сейчас. И в первую очередь этим надо заняться обсуждаемому Михаилу Владимировичу. Мы же погружаемся в какие-то обстоятельства, не имеющие ни к его фигуре, ни к краю сейчас никакого отношения. Вот проблема, она вот она. Вот есть люди, у людей есть запрос. Этот запрос должен быть реализован. Виталий Фили пишет. Наши люди будут удовлетворены работой губернаторского корпуса, только если они будут получать 15 тысяч зарплаты и входить в жутком рубище и лохмотьях. Эмоционально это так, но я думаю, что многие люди иррациональны. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Здрасте. Ой, да господи, что же нам все это, психиатрия-то звонит. Причем с разных номеров. Вот люди утруждают себя идти, искать эти сим-карты новые, да, заводить их. И вот воля изъявляться. Ну, демократия есть демократия. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вот там такие фамилии называют, там Жириновский, Путин, Фургал, Дегтярев. А вот интересно, а что с теми полицейскими, высокопоставленными, как в новостях говорят, которые... прикрывали и разваливали дело Фургала. Вот это вот интересно. Спасибо.
Спасибо. Не знаю. Не знаю, не названо же там обстоятельства конкретно. Думаю, в результате расследования узнаем. Вот, мне интересно другое. Да, мне интересно, что будет происходить дальше. Я думаю, что людям тоже, людям в том числе, которые выходят к администрации, которые выходят на улицу тоже, как дальше жить. Спасибо всем, кто позвонил. Я думаю, что стоит переходить к другим темам. Все равно за этой темой в ближайшее время будем следить, будем общаться, будем обсуждать не только с пациентами Кащенко, которые для нас периодически дозваниваются, уж прошу прощения, но и вот различные высказывать мнения, различные позиции. Давайте поедем дальше.
Отбой.
О чем хотелось еще сегодня поговорить? Ну, давайте вот буквально за 5 минут я вам тему одну озвучу, если она вызовет ваш интерес, продолжим после выпуска новостей. Сегодня в Великобритании, это международная повесточка, опубликовала доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны. Что интересно, вмешательство в Brexit никакого, точнее в процессе, да, голосования по Brexit никакого вмешательства не найдено. Искали, не нашли, но... нашли и признали вмешательство России в референдум о независимости Шотландии 2014 года. И, собственно, вот этот доклад, такой достаточно весомый, опубликован там с такой определенной тревожностью, что вот это происходит, и, конечно, такой тонкий намек на толстые обстоятельства, что Россия вмешивается, вмешивалась и будет вмешиваться. Вот. Что характерно, среди авторов доклада есть такой легендарный уже бывший сотрудник британской службы внешней разведки МИ-6 Кристофер Стил, автор абсолютно лживого скандального досье на Трампа, по которому было целое расследование, которое не подтвердилось. В общем, это знак качества на этом документе. Значит, что еще они пишут? Что это первое постсоветское вмешательство в западно-демократический выбор, вот, в референдум по Шотландии. Что я думаю по этому вопросу? Я вот считаю, что, смотрите, все процессы, результат которых признан удовлетворительным, это, конечно, внутренняя заслуга, в данном случае, британской власти. Не только британской, я думаю, что эта логика будет распространена. Она и уже, собственно, действует. Да, в Соединенных Штатах, например. А там, где что-то пошло не так, там, где что-то вызывает тревогу, там, где есть какие-то риски, угрозы, там, конечно, в этом виновата Россия. Российские хакеры, российские спецслужбы, российские, я не знаю, кто там еще, да? А вот, как пишет Дмитрий Алекс, мы же у них вакцину сперли. Российские воры вакцины. Интересно, можно ли вакцину украсть через интернет, да? Большой вопрос. Вот. Вот тогда, когда не срастается с вакциной, да, ее русские сперли. Не срастается еще с чем-нибудь, да? Русские там завезли пакистанскую мафию в Лондон. Русские, ну, все, что вот плохое, да, это русские. Прям мне очень логика это нравится, она простая и понятна. Вот, и я думаю, что поскольку нет уже у них сил что-то сложное там продуцировать, такой сложный схематоз выстраивать, они будут такими простыми вещами работать. Получилось наше, мы молодцы. Не получилось, виновата Россия. Кстати говоря, сегодня Помпео, вот буквально там некоторое время назад, сказал, что будут собирать новую западную коалицию, на сей раз против Китая, широкую. Да, вот это было озвучено, и те самые желания Трампа, которые он закладывал еще в далеком уже 2016 году, свою предвыборную программу, желание сделать Китай основным оппонентом, да, вот они уже укладываются прямо в государственную логику, хотя об этом много говорили. Но я думаю, что это никак не повлияет на наше то самое вмешательство во все внутренние дела, хотя вот казалось бы, что нам, России, референдум о независимости Шотландии. Вот нам-то какое до этого дело? Какие наши выгоды-то вот из этой ситуации? Почему мы, по мнению Кристофера Стила, уважаемого, которому есть дело и до Трампа, и до нас, многосторонний специалист, зачем нам это? В чем наша выгода? Очень сложно понять. Но, тем не менее, поскольку эта логика, ну, как они считают, противодействия России, она будет и продолжаться. Референдум надо отменять, пишут, поскольку мы подкупили Шона Коннери, агента 007, лидера Шотландии. Это пишет Андрей. Вот. Достаточно забавная ситуация. Я думаю, что она будет развиваться. И я, честно говоря, думаю, что будут новые санкции, и в том числе и по этой теме, когда вот для них будет недостаточно повода. Поскольку санкции — это эффективнейший инструмент международной политики, такой недобросовестной международной конкуренции. И мы видим, что, в принципе, у Великобритании, да, до нас есть дело, поскольку там нет выборов президента США, как это не парадоксально. Они нами будут заниматься, а все-таки Трамп все усилия, да, направляет в сторону Китая, по крайней мере, предвыборные, поскольку Китай для него становится, ну, прям самым плохим парнем. Вот Дмитрий Алекс предлагает присоединить Шотландию. Вернее, он не предлагает, он говорит, мы хотели присоединить Шотландию, поэтому вмешивались, да? Ну, тоже все логика ироничная. Тем не менее, я думаю, что тема вмешательства кого-либо во внутренние дела, она будет обсуждаться. Почему, тоже мысль такая сегодня прозвучала в обсуждении, почему, интересно, вот Китай не обвиняет Британию во вмешательстве в свои внутренние дела? США так вот действует по и экономическому вектору, и такому стратегическому, в Великобритании нет. Вот вы знаете, я думаю, что это из-за того, что у нас позиция МИДа такая, у нас вот не могут граждан Великобритании взять и попросить задержаться на некоторое время, а в Китае запросто, поэтому они как-то осторожно действуют. Если тема вызвала какой-то интерес, звоните сразу после выпуска новостей, обсудим по телефону. Сейчас новости на радиостанции, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 21 июля, вторник. Продолжаем обсуждать разные темы нашей внутренней политики, международной политики, дела и житейские мы обсуждаем. Разные темы, делимся мнениями, и до выпуска новостей мы так прошлись по российскому вмешательству вообще во все. Ну, в данном случае в референдум по Шотландии, о котором опубликован доклад сегодня, в котором сказано, что в Брексит не вмешивались, вмешательство не зарегистрировано, а вот в Шотландию вмешивались. Собственно, если есть какое-то мнение по этому вопросу, 8495-7373-948, давайте кратенько обсудим, пойдем дальше. Андрей Буб пишет, может, мы вмешивались, чтобы скотч-виски дешевле стал? Тогда я поддерживаю. Шотландец должен на Фарерские острова, в Данию, Швецию добираться через Лондон или английские порты. Англичане этому не доверяют. МИД РФ, так, это негативная характеристика нашего всего МИДа. Вот. Давайте думать логически, пишет Виталий Фили. Известно, что первый министр Шотландии Никола Стержен говорила, что хотел бы, чтобы Шотландия осталась в Евросоюзе. Им это выгодно. Вот ее цитата. «Шотландия, по моему мнению, должна иметь возможность выбрать независимость, чтобы остаться страной в центре Европы, что невозможно в составе Великобритании». Вот, надо искать уши Брюсселя, а не Москвы, считает Виталий Фили. Достаточно здраво, но мы обсуждаем саму логику вот, предположения о российском вмешательстве. Кстати говоря, популярное мнение, что вот нас все время обвиняют, вмешиваемся там, вмешиваемся сям, выборы там чуть ли не в Мексике мы вмешиваемся, выборы Трампа, Байдена, Канье Веста и прочих тоже будем вмешиваться, это уже фактически, да, доказано, да, на опережение. Вот. Вопрос такой. К вам, вот к тем, кто может сейчас до нас дозвониться по телефону 8495-7373-948. А может, нам стоит начинать вмешиваться? Мое мнение скажу позже, а вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, вообще, начинаешь временами испытывать гордость за нашу страну, потому что такая мощность внешней разведки и такая мощность наших спецслужб, она, честно говоря, поражает, потому что мы по всему шарику, в общем-то, куда-то вмешиваемся. Но, честно говоря, уже поднадоело, и очень бы хотелось, чтобы наши спецслужбы действительно начали вмешиваться.
А нам-то это зачем, вопрос?
Ну, на самом деле, то есть именно по тем вопросам, которые нам нужны. То есть, ну, понятно то, что...
Вот как Виталий Фили шутит, в коронацию нового короля или королевы, который когда-нибудь будет же в Британии, да, никто же не вечен под луной. Вот, соответственно, мы тоже вмешаемся и назначим кого там, Майкла Кенского?
Ну, на самом деле, опять же, королева в данной ситуации фигура-то в большей степени декоративная все-таки.
Ну, здрасте, это в Англии-то, да?
Нет, я имел в виду, она все-таки не настолько активно принимает решения, я здесь неправильно выразился, извините. А вот премьер-министр Британии фигуру вполне сменяемая, сменить на более удобного товарища Бориса Джонсона, к примеру.
Спасибо за ваше мнение, тем не менее, я считаю, что нам нужно разбираться со своими внутренними делами, и на этом стоит сосредоточиться. Вот эти все вмешательства, это, конечно, приятная такая для гордости, да, фигура западной пропаганды, но, тем не менее, я считаю, что в этом направлении действовать в настоящее время, когда мир, ну, практически прозрачен, ну, в общем-то, не стоит. Надо с внутренними делами разбираться и защищать свой суверенитет, конечно. Хотя многие думают иначе. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Сергей, Москва. Вот нас выбрали внегласно, как мальчиков для битья, начиная с выборов Трампа, и пошло по накатанной.
Нет, я думаю, да, что эта логика где-то после войны, после Второй мировой войны началась.
По второй, да, это естественно, но в активной фазе, вот как любое государство, сейчас какие-то у них некорректные прошли выборы, не те, которые хотела определенная власть. Виновата Россия. Про Brexit. Brexit, я, понимаете, чтобы сделать, организовать вмешательство в выборы чьей-то, большой страны, тем более Англии, Америки, это недостаточно каких-то ботов там в соцсетях. Это нужно внутреннюю пропаганду проводить реально. Это нужны такие колоссальные...
Так деньги. Ботов в этом обвиняют, что они проводили внутреннюю пропаганду за Трампа, если мы про 16-й год.
Тем не менее, у нас, я так понимаю, не столько много денег в стране, чтобы это дело активировать, еще раскидывать деньги на голосование.
Вы знаете, всегда всплывает вопрос. Вот вопрос, который я задаю по поводу независимости Шотландии в том числе. Вопрос целеполагания. Нам зачем? Нам-то вот, какая разница?
К Шотландии хотел подойти, да. В Шотландии, в принципе, это как для нас, что Гренландия, что там Аляска.
Исландия. Шотландия. Мне всегда нравится пример с Исландией, да.
Ну, Исландия, да, это вообще, ну, они там живут все сами по себе, 20 викингов там...
На камнях с гейзерами, да, все так.
Да, и все.
Певица Бьорк зато у них есть.
Ну да. И что касается, вот молодой человек, звонивший передо мной, он тоже так подчеркнул хорошо, то что если это действительно наша внешняя разведка работает и находит такие рычаги, на которые в принципе можно надавить, то нам нужно на них либо давить сильнее, чтобы реально показали, та страна показала, реальные факты, что вот, действительно, Российская Федерация...
Я понял ваше мнение. Не хотел бы на этой теме долго задерживаться. Подведу так. То есть мы должны оставлять там балалайку, парашют, ушанку с красной звездой и Библию на китайском языке, чтобы запутать следы окончательно. Ну, об этом можно много шутить, но реального, скажем так, политического смысла обсуждения вот этого всего не имеет. Я еще раз подчеркну, что стоит вмешиваться нам в свои внутренние дела. Решать их в первую очередь, и это самая актуальная сейчас тема. Спасибо тем, кто звонил, спасибо тем, кто не дозвонился. Я думаю, что к этой теме мы в любом случае вернемся. Не сегодня, так они дадут нам повод, дадут нам еще и санкции, и обвинят нас во всех грехах. Грехах, прошу прощения. Давайте поедем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
О том, что важно сейчас, хотелось бы поговорить. Ну вот сегодня такая информация прошла, что вносятся поправки в тех регламенты Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Тема не политическая, но она достаточно резонансная, вызвала много такого даже обсуждения. И хотел бы об этом поговорить, насколько нас это волнует. О чем речь? В России запретят устанавливать на автомобили бывшие в употреблении автозапчасти. То есть речь вот первоначально о том, что хотят запретить те самые разборки, где много людей покупает автозапчасти, потому что они там, ну вот, просто дешевле. Да, они там могут быть какие угодно восстановлены, могут быть и приобретенные недобросовестным путем, мягко выразимся так, но тем не менее... Это сегодня обсуждается. У нас звонит Николай, который имеет отношение некоторые к автомобилям. Хочу его послушать, прежде чем изложить контекст дальше. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Ну, во-первых, тема-то она гораздо шире и уже неделю обсуждается по этому техрегламенту. Потому что не только бэушные запасные части, но и восстановленные.
Да, но и восстановленные.
Узлы и агрегаты. На самом деле восстановление узлов агрегата – это целая научно обоснованная такая отрасль была, и она есть, и люди занимаются, и работают, и все. Так почему же я должен пользоваться там только услугами производителя, хотя есть вот действительно эта сфера?
А давайте я вам изложу контекст, и мы с вами обсудим как со специалистом, как с экспертом.
Я читал контекст.
Так слушатели могли не читать. Давайте я для них изложу, не для вас.
Ну хорошо.
Смотрите. Повторное использование не допускается. В документе есть перечень компонентов транспортных средств, которых не допускается повторное использование. Это подушки и ремни безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов, самая проблемная вот часть, которая резонансно обсуждается, противоугонные системы, да господь с ними, катализаторы и сажевые фильтры, но тоже, и глушители. Вот основной сыр-бор идет про компоненты рулевой системы и тормозов, поскольку, ну, там, рулевая рейка, понятных денег стоит, да, новая. И коробка передач тоже восстановленная значительно дешевле, значительно. И, собственно, в чем сыр-бор-то? В том, что эти автомобили, по мнению страховщиков, которые, я так понимаю, приняли участие активнейшее в обсуждении всей этой истории, да, они подвергаются большему риску с этими ключевыми узлами. И вот теперь давайте поговорим о механизмах восстановления, да, о целой науке восстановления с нашим экспертом Николаем, который у нас прямо сейчас в эфире. Слушай, Николай.
Так вот, не далее, как на прошлой неделе произвел ремонт именно рулевой рейки, то есть восстановление, на самом деле замена уплотнений направляющих вполне себе даже, я бы сказал, улучшает по сравнению со штатным, потому что ставятся более лучшие материалы, которые ставятся штатно. И если она не убита изначально, то есть не убита зубчатая пара, а повреждены только уплотнения и именно вот направляющие, то есть не успели ее убить, а вовремя это сделать, то качество ее ничуть не хуже.
Но смотрите, у вас слишком много допущений.
Одну секундочку, Александр. Во-вторых, это серьезная работа малого бизнеса. То есть это станочная, серьезная, очень точная работа по изготовлению вот этих новых там уплотнений и прочих, прочих, прочих. Гораздо выше качеством, чем получается все это дело на заводах.
Побуду вашим оппонентом. Смотрите, у вас есть много допущений в речи, что если не убили, если нормально сделали. А я напомню, что в России нет официально одобренных предприятий по восстановлению таких агрегатов. То есть это в любом случае кустарщина. Называете вы ее профессиональным...
Секундочку, что значит официально одобренным?
Производителем. Производителем.
Да производитель ничего вам не официально одобрит, а производителю нужно втридорога продать вот это китайское говно, которое изначально стоит, изначальные комплектующие. Поэтому их никогда не будет.
То есть вы хотите сказать, что риска никакого нет?
Вы хотите сказать, что в России не могут подобрать люди грамотные, нет официальных грамотных токарей, которые подберут направляющие для той же рулевой рейки?
Из
старопласта, а не из говно пластмассы, который ставят изначально.
Давайте пореже употреблять сниженную лексику в нашем эфире.
Ну, не сниженную, это техническая лексика.
Ну, техническую, да. Я вот не технический специалист, вы же знаете, что я гуманитарий.
Я знаю, вы гуманитарий, поэтому
смотрите, но ведь... Их опасения это тоже справедливое, что
нет.
Детали могут быть негодные, детали могут быть краденые, детали могут быть контрафактные, и как раз из тех самых материалов, к которым вы предъявляете претензии.
Если детали крадены, пусть борются с кражами автомобилей.
Так его разобрали, как понять, что это деталь с краденого?
Пусть борются с кражами автомобилей.
Алло, вы пропадаете.
Да-да-да, я слышу.
То есть вы считаете, что если автомобиль разобрать на части, то он уже не краденый?
Нет, что значит не краденый?
Ну, то есть вот рулевая рейка сворованного автомобиля, поскольку нельзя ее происхождение доказать, она не крадена.
Еще раз, я не говорю про ушные детали, я говорю про восстановление. Снимали с одного автомобиля и поставили этот же автомобиль.
А, с этого же, то есть детали там, ну, со временем там...
Есть автомобили, которые попали в аварию. Почему с Мерседеса с разбитой передней части в тоталь нельзя снять задний редуктор и поставить на автомобиль? Скажите мне, пожалуйста.
Ну, я не специалист.
На самом деле на страховщиков тоже не надо ссылаться, потому что у страховщиков есть большой рынок тотальных автомобилей. И если не будет вот этого восстановления историчного рынка запасных частей, которые они пригодны к эксплуатации, то, в общем-то, им тоже этот рынок обрушится. Что им тоже
интересно. Смотрите, я, насколько понимаю, весь сыр-бор-то из-за отслеживания происхождения этих восстановленных, восстанавливаемых и прочих запчастей. Если туда какой-нибудь, как там это называется по алкоголю-то, эгоист, да, вот эгоист какой-то туда применить, чтобы было понятно, откуда деталь взята, то тогда, наверное, вот эта вся логика сработает. Сейчас тут масса опасений, что это из скажем так, из фторопласта и палок, да, слепят, что это привезут...
Фторопласт не сравнивайте с другой субстанцией.
Да, из субстанции палок, хорошо, из субстанции палок, что это сделают кустарным образом в гаражах неизвестно кто, что нет официального, ну, сертификации, да, этих процессов и так далее и тому подобное. Я вижу два решения. Резко снижать стоимость запчастей, чтобы это не было проблемой такой. Там сколько стоит активная рейка, да, сотку? Ну, сотку она стоит, да, на там средний автомобиль.
Ну, электронный, может, и стоит, не стоит. Либо пусть убирают после на запчасти.
Вот, ну, как угодно, но резкое снижение стоимости, правильно, должно обеспечить. Либо, вот, соответственно, отслеживать тогда путь, чтобы это не было контрафактным, краденым, каким-то там дефектным, такие же тоже есть. В общем, вы как видите решение вопроса? Отстать от людей?
Я считаю отстать от людей, потому что это еще некие такие достаточно технологичного, достаточно рукастого применения. Я опять же про восстановление.
Ну вот смотрите, есть ряд сообщений, да. Сами производители лепят брак, это понятно, это ваш сторонник. Значит, Николай Любер пишет: «Никогда не поверю, что единичное производство по качеству и надежности будет уступать массовому производству в сопоставимых объемах». Тоже инженер.
А вот. Я вам объясню, очень, очень все просто. Потому что массовому производству изначально задача не нужно сделать высоконадежную и долго эксплуатируемую вещь.
Конечно, ее задача продать вам следующую. Понятно.
Задача ограниченного ресурса.
А вот и спрашивает практический вопрос слушатель Михаил. А что, переборка двигателя теперь все?
Ну, кстати, да. Это тоже абсолютно нормальный ремонт.
Но в этот список вам не входит. Ну, ладно.
Ну, вот по тормозам не знаю, потому что суппорта, в общем-то, я так не знаю внятных восстановлений. Ну, и как бы укатать тормоз, в общем-то, нельзя. А вот рулевая рейка, рулевое управление реечное, это достаточно такой слабый узел в современном автомобиле, который, в общем-то, есть метод борьбы с этим такой.
Ну, я слышал, да, вот мне рассказывали люди сведущие в этом, не такие дилетанты, как я, что... Часто вот в коробка, например, на Volkswagen восстанавливается там, ну, элементарно просто, там меняется какая-то одна такая проблемная деталь, она вот просто сменная, и все, дальше машина опять едет как новая.
Совершенно верно.
Хотя в сервисах просят колоссальных денег.
И значит, какой сервис?
Ну,
который официальный?
Официальный просто под замен берет, понятно.
Ну, правильно. На официальном людей, чтобы поменять эту деталь, какую-нибудь шестеренку в коробке, назовем тоже ДСГ, там, с двумя сцеплениями, с планетарной передачей, это на самом деле стоит, опять же, квалификации, то есть там селективный подбор и прочее. Так что нельзя это говорить, что это вот одну детальку открутил, ту же другую поставил. Этот рынок есть, он востребован, он существует. И зачем это убивать в наших условиях?
А что, что по разборкам скажете?
Да я тоже скажу, что я говорю, что это рынок в том числе и поврежденных в авариях автомобилей из того же страхования, затоталенных. Потому что если у автомобиля повреждена передняя часть, то почему, я говорю, нельзя снять редуктор, например, я тоже в свое время менял редуктор, из Германии привозил.
Ну, смотрите, вот есть такая информация, что большинство машин сейчас угоняют именно на запчасти. Как с этим бороться?
Это знаете, где информация и откуда она есть? Это в какой сфере? Это «Лады» дешевые. Это мои любимые солярисы под такси, которые работают.
Я вот знаю много историй про передние фонари.
С этим бороться надо методами, не запрещать это дело, а методами, с которыми борются специальные службы.
Ну как?
У них методы, поверьте, есть.
Ну, как бороться с угоном-то вообще в таком в большом космическом масштабе?
С угоном очень просто. Задержали на автомобиле на угнанном, уехал на пятерочку. Как борются в Узбекистане, где машины не закрываются, и побороли? А не то, что выехал покататься, объяснение, малолетние и все. Ведь это же все решили уже в других странах.
Ну, я много раз слышал истории тоже там от разных людей про, например, фонари с Паджеро, не с Паджеро, прошу прощения, с Порше Каена. С Порше Каена.
Паджеро, Туреги, то есть Туреги, Каена, это одно и то же.
Ну, что отвертка, хлоп и унес, а это 150 тысяч.
Ну, а то, что производители сделали такое фуфло, извиняюсь, именитые, что их можно снять так. Опять же, в угоду инженеров, в угоду маркетинга, чтобы этот фонарь было просто ставить на конвейере и дёрнуть.
Но проблема все равно многогранная. Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать и другие темы. Давайте еще часы и драгоценности запретим покупать в БУ, тоже ведь воруют. А там, кстати говоря, по-моему, просят. Ни разу не продавал, не покупал, да, но, по-моему, там просят, ну, какую-то предысторию установить именно по борьбе. По крайней мере, с антиквариатом совершенно точно это работает. Ну, там тоже черный рынок существует. Но вопрос установленных деталей, я почему это беру, потому что это массовая история, массовый такой момент, поскольку, ну, не всем по карману, да, за... 100, 120, 140 тысяч рублей, 80, 60, в зависимости от марки машины, взять и поменять. Для многих это проблема. У меня вот есть знакомый, который в кредит залез, чтобы исправить такую неприятную техническую неисправность своего автомобиля. Ваше мнение слушаю, вы в эфире. Здрасте.
Добрый день.
Радиоприемник потише сразу сделайте, пожалуйста, спасибо.
Я хотел бы сказать свое мнение. Почему лишают меня права выбора, какую запчасть мне ставить? Я буду решать своим кошельком. Если я хочу поменять запчасть, и она стоит новая, там, например, как говорили, рейка 100 тысяч рублей, и восстановленная рейка стоит 50 тысяч рублей. Ведь в любом случае, тот, кто его поставил ко мне на автомобиль, дает какую-то гарантию. И как будут отслеживать восстановленная запчасть, невосстановленная запчасть? После прохода автомобиля там недели две, все забьется пылью и будет таким же, как стояло до ремонта. Как это можно будет регулировать?
Ну, я думаю, что они просто хотят запретить оборот от БУ там, и восстановленных деталей и понадеяться, что все остальные не установлены.
Это будет еще один закон, который никто не исполняет. Как сейчас все обязали носить маски, и по факту 50% носит, 50% не носит. Закон есть. Но его никто не исполняет. Это ну, еще один закон, который никто не исполняет.
Ваше решение вопроса отменить эту глупость? Отстать от людей?
Я считаю, что, во-первых, у нас в сегодняшних реалиях, после пандемии, народ остался без работы. Запретить восстанавливать детали, соответственно, мы лишим рынок рабочих рук. Рабочие руки, опять безработные, социально...
Но вы хотите сказать, что все, кто остался без работы, детали восстанавливают? Ну тоже, не давайте не передергивать.
Многие же ушли в любой сегмент. Например,
в такси, да. Например, в такси, но не восстановление деталей, правда. Давайте не делать это массово.
То же самое такси. Смотрите, расценки на такси дешевые. Водители работают в кабале.
Вот смотрите, извините, что перебиваю наши с вами рассуждения. Василий спрашивает предметно. А этот дядя даст мне гарантию, что эта рейка не лопнет, и он мне в лоб не въедет? Ведь там мы поляжем оба на дороге.
Согласен. А даст ли вам новая рейка такую гарантию, что она не лопнет, и вы точно так же в лоб кому-нибудь не въедете?
Вот в новостях было, что Audi, по-моему, отзывает какое-то количество тысяч автомобилей из России вот по схожим вопросам. Производитель все-таки более ответственный.
Она же была новая.
Я к тому, что ответственность производителя есть, она высокая. Ладно, спасибо. Логика понятна. Хотел бы послушать какое-нибудь иное мнение по этому вопросу. Надеюсь, до выпуска новостей это успеть сделать. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Еще раз, Павел, Москва. На воле судеб я уже лет 20 мотаюсь по сервисам и, в принципе, вижу ситуацию изнутри. Ну, во-первых, это действительно... Ну, вот я перебрал рейку буквально на медне на одной из своих машин, делал это дело сам, ну, в условиях сервиса, естественно. А теперь дурацкий вопрос, а как они определят? Или, например, я сдернул с другой машины блок АБС, поставил на свою, ну, купленный. И как они собрались определять это вообще, откуда взялся этот блок и каким образом он используется? Ну, это момент первый. Момент второй. За все время, то, что я общаюсь, вот, ну, имею в виду, и сижу в тематике, я очень редко сталкивался с тем, то, что, ну, бывали, конечно, случаи, то, что, в общем-то, откровенная запчасть не совсем хорошая. При всем том, в среднем клиенты предпочитают запчасти тормозной системы, ну, или рулевого управления, откинем рулевую рейку, либо оригинал, либо стопроцентно проверенный не оригинал. То есть, ну, из разряда, когда один и тот же завод идет, например, на мерседесовский конвейер с лидиком «Мерседес»,
ночная смена, так называемая, слышал. Ну, вот Никита пишет. Имел дело с разборкой запчастей. Их поставляют из США. Битые контейнеры в машинах везут. В смысле, в контейнерах везут.
Вот именно. То есть как бы пока вот и каких-то вот моментов, которые в принципе могут позволить отследить и добиться, я в принципе не вижу. То есть как бы это тот самый закон, который... Плюс еще один интересный нюанс. Я нигде не видел статистики. Я нигде не видел статистики по количеству ДТП из-за БУ или старых, или не тех запчастей. То есть у меня иногда создается ощущение, что мы...
Позиция понятна, спасибо, что изложили. Но действительно вопросов больше, чем ответов, но я соглашусь все-таки с и авторами этих поправок тоже. Дайте систему отслеживания, и вот много вопросов по поводу краша и прочих там контрафакта, да, они отпадут. В конце концов, у нас есть способы в других сферах бизнеса это регулировать. Сейчас выпуск новостей, после продолжим, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 21 июля, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И от новостей политических, международных и наших внутренних мы перешли к новостям бытовым, которые касаются многих из нас, в первую очередь автомобилистов, которые сейчас передвигаются на своих автомобилях новых и не очень новых, с оригинальными и неоригинальными запчастями, с установленными и нет, по пробкам Москвы. За время нашего общения с пробками стало чуть-чуть полегче, теперь не 7 баллов, а 6, хотя вот на первый взгляд ситуация как была, так и остается достаточно сложной. Много аварий вижу вот в диапазоне от на МКАДе, в диапазоне от Гальянова и до Волгоградки, да, 4 штуки вызывает это затруднение. Есть аварии и в центре. По-прежнему сложная ситуация на Рублевке и на Новой Риге в том числе. Ну, центр. С центром все понятно, Садовая не очень хорошо себя чувствует, Бульварная чуть-чуть получше, Трешка тоже плохо, ну, проехать можно. Но чуть-чуть стало посвободнее, видимо, время уже, когда основная масса людей уехала из центра, да, и, соответственно, тенденция к улучшению налицо. Продолжаем обсуждать мы с вами поправки в техрегламент, которые обсуждались, подготавливались 3 года. Эти поправки могут запретить оборот восстановленных запчастей ряда агрегатов автомобиля. В первую очередь, то, что наиболее, да, всех касается, это вопрос к рулевой и тормозной системе. И вот в этой логике, да, мы продолжаем с вами обсуждение. Был высказан ряд мнений перед выпуском новостей, что надо от людей отстать, поскольку, во-первых, восстановление у нас качественное, восстановленная деталь дешевле, и это право вообще автовладельца решать, что ему ставить, как ему, собственно, своим автомобилем заниматься. Есть и другие сообщения, да, мнения в сообщениях. Михаил пишет: по БУ деталям много рисков, экономия на своей безопасности. Европейский опыт нам сообщает, что там во многих странах на новые автомобили запрещено применение бэушных запчастей, вот, но в машинах с пробегом не запрещено, но там это и сразу на страховку влияет, и риски иные, да, получается, что они предпочитают новые детали. Я думаю, что они просто не заморачиваются, да, этой историей, уж простите мне такое слово, в некотором образом сленговое. Какие риски люди видят? Что китайцы наладят поток новых, но некачественных запчастей, захватят рынок таким образом, что много людей потеряют работу, как уже было сказано, но тем не менее есть и мнение, что это влияет на безопасность. Хотя вот говорят, что покажите статистику, сколько машин из-за установленных запчастей, да, пострадало. Вот, в целом, да, есть претензии по разборкам, есть претензии по угонам, тема сложная. Вот Владимир пишет: главное – безопасность. Но кто даст гарантии, что это новое и качественное? Автомобиль – повышенный риск не только для владельца, но и для других участников движения, и для пешеходов. Крилл пишет: запретите продавать еще БУ сотовые телефоны. Вы знаете, а я вот считаю, что поскольку это порождает колоссальный черный рынок, и в том числе и связанный с таким низовым криминалом, а телефоны сейчас новые есть на любой кошелек, вот вообще на любой, да, от самого там пухлого, набитого купюрами, до самого непритязательного, на любой есть, поэтому с телефонами, да, история отдельная, поскольку это предмет такой повышенной криминальной активности, я бы, честно говоря, оборот бэушных телефонов запретил. Ну, какой-то регламент ввел бы тоже, опять же, там, по трейд-ину телефонов. Такое, кстати говоря, существует. Ну, в общем, эта тема как раз к дискуссиям. Даниил пишет. Не можешь заплатить за новую деталь, зачем ездишь на авто, пересаживайся на метро. Ну, кстати, это тоже сложный момент, поскольку автомобиль для многих — это не роскошь, и не только средство передвижения, а способ работы. То есть от этого зависит доход человека. И, конечно, этот доход может быть не настолько высоким, чтобы рейки менять на новое. Алексей Борисович с нами, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот по теме ремонта. Вы знаете, конечно, намерения очень благие, как вот все это звучит. Но я помню еще те времена, когда сам ремонтировал свою жигулевскую классику.
«Ласточку».
Ну, я по-разному их называл, «Ласточки» не было ни разу. Были у меня и «Копейка», и «Девятка», и «Пятерка». И, в общем-то, конечно, всегда, когда берешь какую-то детальку, особенно там по ходовой, всегда сперва спрашиваешь, там, какая запчасть, кто делал, выпускал, и попадались на штамповки, перештамповки, я помню. Ну, так, я просто хочу еще пример привести своего племянника. У него Subaru Forester, в принципе, не такая, не дешевая машина, но он и брал бэушную. И сперва, значит, поменял ходовую. Потом у него полетела коробка, он очень так аккуратно все просматривал в интернете, нашел на разборе, я не знаю, где-то он говорил, где-то на Дальнем Востоке есть такой интернетовский разбор. Он заказал коробку, поменял. По цене это примерно получалось где-то раза в 4, чем новая. А потом у него полетел на этом Subaru мотор под Ростовом-на-Дону, и он, так сказать, в растерянии, что делать, и сказал, говорит... Мне говорит, я буду, конечно, менять мотор, потому что, ну, машину я уж все почти поменял, всю ходовую коробку, сейчас мотор поменяю, будет машина новая. И он вот на том же самом разборе через интернет, конечно, с большим риском заказывал мотор. Я не знаю, сколько стоит новый, но ему обошелся вот субаровский мотор Forester 50 тысяч. Пришел он в очень хорошем состоянии. Как я понял, это вот именно как раз машины, которые попадают в аварию и остаются какие-то хорошие детали. И вот сейчас у него уже сколько, 3 года эта машина, он, ну, считает, что у него практически вот с того момента, когда он поменял мотор, у него была практически новая машина Subaru Forester. Но по деньгам, конечно, это вот получилось, что называется, ну, бизнес, такой эконом-класса ремонт. Вот тут, понимаете, очень такие вопросы непростые, на самом деле, в этом вот законотворчестве, если, конечно...
Ну, это вопрос, на мой взгляд, да, вот если совсем все упростить, рационально логика в этом есть. Да, тоже интересы бизнеса в этом есть, интересы страхового бизнеса, как минимум,
конечно,
да?
Конечно,
интересы даже автосервисов в этом есть, прям очевидны. Но это опять решение проблемы за счет простого человека, у которого... Ну, не остается такого разнообразия. Он не может пойти в интернет и на Дальнем Востоке купить контрактный там движок. Вот, другой вопрос, что, во-первых, если он проходит техосмотр, получает там диагностическую карту, как пишет Никита, наш слушатель, значит, автомобиль исправен, значит, по нему решили, что...
Вот где надо как раз искать-то ответ. Именно как раз в диагностических вещах. Я вот езжу, ну, я по-честному прохожу техосмотр, поскольку у меня машина была, я новую купил, а езжу на ней очень мало. Я приезжаю вот раз в 2 года, вот в прошлом году я приезжал, техосмотр прохожу. Там ребята жалуются, вот эти, которые там мастеровые, жалуются, что, ну, поток-то машин у них сейчас практически нету, потому что все вот эти вещи делаются, что называется, сейчас по звонку. И вот мне кажется, как раз вот в этом направлении надо бы...
Ну, смотрите, вопрос широкой теории задам. Вот такой совсем. Мы обсуждаем там конкретный узел автомобиля, конкретную деталь, и считаем, что она ремонтно пригодна, что она безопасна и эффективна в эксплуатации. А как быть с такими понятиями, как усталость металла, исчерпание ресурса, да, жизни детали? Как с этим быть? Она на вид-то нормальная, а внутри может быть, я уж извиняюсь за свой дилетантизм, на молекулярном уровне проблема.
Ну, конечно, машина, которая, допустим, проехала 7 лет или 10 лет, она уже вся, в принципе, состоит из БУ деталей. То есть, в принципе, она состоит из бэушных деталей. И насколько она более надежна, чем та, которая ты вот покупаешь какую-то восстановленную или снятую с другой машины деталь и заменяешь, насколько она вот эта вот неремонтированная является более надежной, это очень спорный вопрос. И опять-таки все упирается в то, что нужно проводить нормальную диагностику и нормальный контроль машин.
Ну смотрите, а какой уровень диагностики должен быть вот в отношении там отдельных агрегатов? Вот купили мы с вами, да, какую-то деталь, ну рулевую рейку, то же самое вот обсуждаемое. Вот как ее протестировать на то, что ее ресурс там еще, допустим, там 2000, 5000, 10 тысяч, 40 тысяч километров? Как это понять?
Ну, вы понимаете, вот смотрите, у меня была, допустим, копейка. Я помню, на ней ездил, я купил ее тогда, бэушный, очень бэушный. И на ней она все время, когда я ехал по неровной дороге, какой-то звук раздавался, такой дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Я не мог понять, что это такое. Если бы я приехал бы в сервис какой-то простой там, мужик какой-нибудь там, дядя Вася, покачал бы колесо, он мне сказал бы, у тебя подшипник там развинчен. А я этого не знал и не ездил. И один раз у меня этот подшипник полетел на дороге. Слава богу, у меня колесо не заклинило, оно хоть там проворачивалось, а я ехал на скорости 80 с горочки, хорошо. И слава богу, что я меня не развернул руль на встречную полосу. Я потом машину остановил, конечно, я потом довез ее до дома, разобрал эту ступицу, увидал подшипник, но я после задним числом понял, что у меня стучал подшипник. И вот я как раз считаю, что именно вот на таких диагностических стендах и надо выявлять вот ну, такие крупные эти самые
проблемы.
Мы научимся крупные проблемы выискивать, потом уже будем с мелочевкой разбираться.
Я понял вашу позицию. Спасибо, звоните, будем обсуждать. А вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я на радио попал, да?
Так точно.
Я вот как раз в теме, я лет 25 занимаюсь запчастями. Меня слышно?
Да, вас слышно, вы в прямом эфире, мы вас слушаем все вместе.
Да, пару минут я долго не займу. Смотрите, вот это все делается для определенных вещей. Потому что если это каким-то образом будет сертифицироваться и тестироваться, это будет огромные деньги, ну, неподъемные для маленьких предприятий. То есть вот буквально в начале этого года позакрывали сертификационные компании, и вот по запчастям осталась только одна компания. Чтобы получить сертификат, вот мне пришлось заплатить порядка 6 миллионов рублей.
О каком сертификате речь? Можете пояснить?
Поясню. Это сертификат на автозапчасти при ввозе из-за границы. Да, Яковский ИАЦ-сертификат, распространяющийся на территорию СНГ. То есть каждая деталь должна ввозимая быть сертифицирована и так далее. Старый сертификат у меня отозвали по причине, что закрыли вот сертификационные конторы. Это самое первое и глобальное. То же самое может происходить с вот БУ запчастями. То, что вы говорите, необходимо как-то упорядочить это, да, наверное, возможно. Это нужно делать, особенно при восстановлении, допустим, вот рулевой рейки мы говорили, да. Но дело в том, что вот за границей мы работали там с Италией, как раз возили оттуда от нескольких фирм восстановленные рейки. И они прям помечают, рейка восстановлена. Но у них, конечно, там огромные заводы, у них есть ИСОшные сертификаты, подтверждающие, что они имеют право сертифицировать.
Ну, и тот самый сертификат ИСО подтверждает качество восстановления, правильно я понимаю?
Совершенно.
То есть верно, я, да, для слушателей поясню, ИСО — это соблюдение определенных стандартов качества всего производства. То есть он весь техцикл, да, гарантирует, что вот он высокого качества, поэтому получается этот сертификат, и он автоматически, соответственно, относится к выпускаемым или восстанавливаемым деталям.
Совершенно верно. Но на самом деле, если вот так объективно, я просто очень хорошо и российский рынок знаю, да, по восстановлению именно рулевых реек, да, не так много компаний, которые этим занимаются. И, скорее всего, они смогут получить как бы разрешительную документацию на восстановление реек, заплатив вот какие-то деньги за это.
Причем существенные, судя по всему.
Ну, вот я говорю, то есть очень большие деньги за получение сертификата, то есть от очень многого товара нам просто пришлось отказаться.
Ну вот смотрите, вопрос может быть показаться вам внезапным, тем не менее. А может вообще отказаться от восстановленных, бывших в употреблении и там контрафактных и прочих странных деталей? Вот ставить только новые, и все, сломалось. Поставил. Как знаете, хорошо. Вот экран телефона, например, да, телефон мы сегодня обсуждаем. Упал телефон на асфальт, экран разбился, он же полностью под замену. Его же там не клеят, да, не отделяют стекло, а вот просто вот весь модуль берут и ставят новый.
Я вам объясню, откуда вообще самая большая проблема. Во-первых, все упирается в деньги.
И всегда.
Но на самом деле проблема стоит в монополизме ввоза оригинальных частей. Вот, допустим, я больше специализируюсь на Volkswagen Group, да, автозапчасти, но это автомаркет. Ввести в Россию может только одна компания. Только одна компания, оригинальные части. Все остальное – это не легальный ввоз. И, соответственно, поставщики оригинала диктуют бешеные цены. Безумно
за. Ну, потому что монополия у них, правильно?
Монополия, да. И сколько ни пытались вот... разные собирались, подавали депутатам и так далее, это не преодолеть. Это не только Volkswagen Group, сейчас фактически все бренды, BMW, Mercedes и так далее, у них по одному поставщику в Россию. Все, никто другой ввести не могут, поэтому огромные цены. Соответственно, есть просто детали, я вам скажу, да, я вожу не оригинальные детали, но они вот все сертифицированы, проверены и так далее. Но у меня вот предыдущая машина, она не дешевая была, Audi A8, вот, и у меня накрылся компрессор кондиционера, да, он стоит там безумных денег, я думаю, тоже 1100. И компрессор пневмоподвески, такие же деньги. Но на самом деле я позвонил в дилерский центр, вообще безумные деньги. Да, на разборке разбитая новая фактически машина.
Ну, смотрите, вот тут сразу вопрос. Если вы себе не можете позволить обслуживание, зачем вы покупаете такой дорогой автомобиль? Купите «Ладу».
Нет, вопрос не то, что я не могу. Есть целесообразность. Понимаете?
Не, ну, смотрите, вы говорите об автомобиле, ну, назовем его так, премиум-класса. Если вы не способны его обслуживать в оригинальном сервисе, оригинальными запчастями, зачем вы покупаете такой дорогой автомобиль? Выбор-то шире.
Не, ну, я сейчас объясню. Во-первых, машина у меня была 5-летняя уже, да? Соответственно, она не такая уже дорогая была. И следующее, что есть, просто лучше поставить бэушную запчасть. Но я с вами соглашусь в одном. Возможно, те, кто продают бэушные запчасти, они должны дать происхождение этой запчасти. Если машина попала, ну, допустим, в задницу уехала, въехали или разрезали пополам, но у нее там с небольшим пробегом машины хорошие автозапчасти, они должны предоставить документы машины, запчасть бэушная, вот с такой-то машиной, с таким-то пробегом. То есть это как вариант, почему нет? Тогда
будет... Ну, понятно. В общем, вопросы все те же. Вот Владислав Эдуардович уже не первым сообщением пытается призвать нас к порядку, заставить нас учить матчасть, что называется, и говорит, что регламент, в том числе учитывающий интересы там изготовителя, да, и его требования, он действует. Никаких проблем по ремонту этих узлов и агрегатов нет, что это все ерунда, и что вот эти изменения никак на рынок не повлияют. Я говорю, я не специалист, поэтому спрашиваю вашего мнения. Владимир пишет, Владимир Бонд, постоянный слушатель, сломалась коробка автомат на Volkswagen Polo. Новую коробку официалов 480 тысяч рублей на... одном из сайтов, да, продажи всякой всячины, всем известный он. Он говорит, я бы мог купить целый автомобиль за такие деньги с такой же коробкой. Но вот сумма несопоставима. Но тоже вопрос, опять упираемся в какую-то монополию. Дмитрий Алекс спрашивает, а куда смотрит ФАС? Почему такая ситуация складывается? В эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Тоже в автобизнесе уже очень давно, около 10 лет, торгуем запчастями, возим их оригинальными, возим в темную и...
Крадете у страны деньги, фактически.
Да, ну нет, мы все там можем, все. Мы очень неудобны официальным дилерам, которые, да, ставят эти безумные цены на свои запчасти. Но я хочу еще обернуть немножко в другую сторону эту проблему. Этими законами они хотят убрать старые машины с дорог. Они уже давно убрали их в Европе путем введения запретов въезда в город евро там 2, 3, 4 до 5 в Германии, например. У нас тоже разговоры об этом давно ходят, и они не могут это сделать, потому что очень большой пласт народа ездит на старых машинах. У меня, например, есть машина, которой 27 лет, и она в идеальном состоянии, практически как новая, ретро, скажем так. И есть новая машина. И вот если у меня на старой машине что-то сломается, и эта деталь уже не производится, фактически будет запрет эксплуатации этой машины. И очень много машин у нас уйдет тогда по новому закону с дорог и заставит покупать людей, ну, просто что-то...
Но там, мы говорим...
машины, новую машину. Но, да.
Смотрите, тут, мне кажется, надо разделять там как, какой-нибудь Chevrolet Camaro, там, 60, там, 70 какого-нибудь года, да? Коллекционную, да, машину. И машину, да, на которой человек повседневно ездит. Вот так, как с оружием, давайте, знаете, история? Можно давайте, в коллекцию, да, а можно для охоты.
Да, а вот у дедушки есть копеечка, которую он ходит и лелеет там, да, она в идеале, и Chevrolet Camaro, они же подойдут под один же закон.
А вы знаете, что вам человек скажет? А я не хочу, чтобы меня дедушка на старой копеечке из-за усталости ее металла взял и убил на автобусной остановке. И он будет прав по-своему.
Ну, так же может и Камара, и новая машина, потому что новые машины тоже, сейчас вам многие скажут, они далеко не идеальны. Та же рулевая рейка, она сейчас идет электро, и за вас отвечает электроника. И насколько она будет надежна, непонятно. А
особенно
машине,
особенно при восстановлении. Сами. При восстановлении, да, особенно, как она, да, себя поведет.
Да, да. И опять же, все правильно сейчас сказали, очень много запчастей идет официально и к дилерам, и ко всем остальным. Та же рейка, та же турбина, те же компрессоры, они идут именно восстановленные по технологиям. Вот. И очень, опять же, сейчас много позвонит людей и скажет, что новые запчасти, они оригинальные, покупают, и она уже неисправна. Очень большой процент брака идет. Сейчас
давайте решим с вами, что с этим делать. Вот что с этим делать? Как решить вопрос?
Вот этот разговор можем начать, и он через неделю будет ровно такой же. На самом деле проблем столько, что, ну, не победить. И каждый будет ущемлен. И владелец новой машины, и старый, и поставщик запчастей, и тот, кто их покупает. Это действительно должен быть контроль. Контроль должен быть серьезный, как в Германии. Человек приехал, например, действительно на старой машине. Есть специалист по старой машине, он посмотрел, отметил, что действительно стоят детали там замененные, но они стоят, соответствуют комплектации машины, стоят правильно установленные, нарушений выхлопа там нету для этой машины того времени. Ну, по-другому оценка. У нас эта оценка не работает совершенно.
Ну, спасибо за вашу информацию. Тема сложная, да, тема не имеющая простого решения, однако я не думаю, что нельзя разработать, как ныне модно говорить, дорожную карту и с точки зрения разума по ней идти. Будет так ли, не будет ли? Вот Вячеслав Эдуардович, например, дополняет, что в регламенте есть оговорки для машин, снятых с производства. Вы сначала регламенты прочитайте полностью, там что-то тяжело 500 страниц осилить. А я вам парадоксальную мысль скажу в юмористическом ключе. Надо стоянку в городе сделать существенно дороже, всех пересадить на каршеринг, а вот каршеринг подвергнуть этим самым правилам. И все будут тогда довольны. Вообще волки целые, и овцы сытые, и все вместе. Ну, вот, ну, такая тема, и это я шучу, конечно же. Пока проблема, на мой взгляд, такого очевидного решения не имеет, но оно, я думаю, что будет нам навязано. Да, Николай, слушаю вас.
Александр, я тут хочу, вы оговорочку такую допустили, убивается автобус на остановке. Пока на автобусной остановке убивают автобусы Мургостранса.
Ну, честно говоря, я слышал о других эпизодах, связанных с легковым, ну, вот частным автотранспортом.
Я про вчерашний эпизод влюблено, кстати.
Но это так один, а других эпизодов десятки.
Мы... Всяких эпизодов много, но все равно, я говорю, пока вот так тоже. Поэтому...
Да, автобусы заменить на, на электробусы, я согласен с вами, абсолютно.
Все случается, на все есть страховка. То, что опять половина ездит опять же без той же страховки ОСАГО, ну это, опять же, это вопрос правоохранительным органам.
Короче, нужен нам дополнительный контроль, по мнению нашего постоянного слушателя Николая, и в сфере угона автотранспорта, и в сфере поставки в серию запчастей, и вообще во всех сферах железной рукой. Я думаю, что, конечно, таких вот тем вот сложных много. И, кстати говоря, почему бы нашим народным избранникам не заняться бы этим плотнее, а не Снегурочку с долларом и гимном обсуждать. Но это тоже мои досужие размышления. Хотел обсудить с вами эту тему, не только политическую, но и такую широкую, общественную. И вот Дмитрий Алекс подводит черту, говорит, послушал в очередной раз, пришел к выводу, что правильно отказался от личного автомобиля. Плюс много к вашему выводу о каршеринге. Я считаю, что на самом деле вся дорожная система и система транспорта будет изменена. Это вопрос ближайшего будущего, в том числе и беспилотных автомобилей. Продолжим и с этой темой, и с другими. Завтра встретимся. Сейчас будет выпуск новостей. До новых встреч, а пока слушайте радио.